Здравствуйте, друзья! Доброе утро! Понедельник, 26 сентября. И мы сегодня снова подежурим по Америке. Так, немножко подежурим, потому что день уж больно знаменательный сегодня. 26 сентября – это, ну, не круглая годовщина, но, тем не менее, годовщина первых телевизионных дебатов, которые состоялись в ходе президентской кампании, выборной кампании в Соединенных Штатах. Это было 26 сентября 1960 года. И вот сегодня тоже состоятся дебаты между Хиллари Клинтон и господином Трампом. В этот же самый день, 26 сентября, спустя, сколько тут получается, 56 лет, да, с 60-го года, не то чтобы до этого дебатов не было вообще. Дебаты были, но шли они по радио. То есть технические возможности, как бы, да, значит, определяли, как проходят дебаты. Вот было радио всюду, вот все слушали радио. А тут уже телевидение так подошло, как бы стало очень массовым. И договорились делать по телевидению. И параллельно по радио тоже шло. Не то чтобы радио кто-то отменял. Но это было самое зрелищное мероприятие вот тех лет. То есть до этого никогда ничего на телевизоре, так сказать, на экранах телевизоров не собирало такой аудитории. Надо сказать, что и нынешние дебаты, сегодняшние дебаты тоже пишут, что количество людей, которые там ожидается, будет каким-то невероятно большим. То есть за последние там много лет ничто на экранах телевизоров не собирало столько народу. Понимаете, когда ты не любишь обоих, и надо понять, за кого голосовать, понимаете, или, скажем, против кого все-таки лучше голосовать, то многие люди озадачены, поэтому они придут смотреть. Плюс считается, что есть где-то 20% примерно потенциальных избирателей, потенциальных, которые не определились. Вот за них тоже идет борьба. И надо сказать, что самые первые дебаты, они уже положили начало теории этого вопроса, которая впоследствии там много раз подтверждалась, опровергалась там и так далее, изучалась. Кеннеди, ну, в общем, молодой парень был, и самый молодой президент Соединенных Штатов, он на дом вызвал, я честно, я не знаю, как по-русски это назвать, но, в общем, мейкап-артиста вызвал, человек, который делает мейкап. Ему дома сделали, перед тем, как он поехал на телестудию. А вы представляете себе, что такое телестудия 60-го года? Вот эти софиты, перегрев колоссальный. То есть там горячие были очень эти лампы, люди мокрые, потные, страшное дело. То есть там масса мер принималась для того, чтобы они как-то выглядели более-менее по-человечески. И вот он вызвал на дом, там кого-то его позвали, я надеюсь, приличного человека, который сделал ему этот мейкап. И когда они пришли в студию, то им там предложили. Ну, то есть понятно, что люди выглядят лучше. То есть это известный факт телевизионной съемки. И тех лет, я думаю, что и сейчас то же самое. То есть камеры искажают и так далее. Им предложили сделать мейкап. И Кеннеди, который уже сделал себе дома, он сказал: нет, мне не надо, я так буду. Вот. И оба неопытные еще были. Вот. А Никсон говорит: ну да, мне тогда тоже не надо, что я. Вот. И люди, которые слушали по радио, пришли к мнению, что победил в дебатах Никсон. А люди, которые слушали по телевидению, смотрели по телевидению, они в существенном большинстве пришли к выводу, что победил молодой Кеннеди. Вот он не просто выглядел лучше, в отличие от, допустим, Никсона, который был мокрый, весь блестел там и так далее, потный был, но он держался расслабленно. И вот одно из правил, как бы, этих телевизионных дебатов тогда, значит, начало формироваться, это то, что в дебатах выгодно участвовать тому, кто сзади, тому, кто отстает. Потому что если у тебя, например, преимущество, особенно серьезное преимущество перед соперником, тебе не нужны дебаты, ты и так впереди. Чего тебе эти дебаты? А вот у того есть возможность выйти, себя показать, особенно если человек такой малоизвестный. И вы представьте себе уровень известности Кеннеди и Никсона. Значит, Кеннеди – сенатор. Ну, сенатор, сенатор. Вот, и он до этого там был на каких-то государственных должностях тоже. Он был там вторым заместителем министра там военно-морского, там еще что-то. То есть у него была какая-то карьера такая. Но это не уровень, когда тебя знает вся страна. Ну и молодой парень вообще, он еще и католик, знаете, то есть многие говорили, что католик вообще, ну, не протестант, вообще президентом не может стать, его не изберут никогда. То есть он сломал сразу много стереотипов, он был и молодой, и еще и католик. Так вот, первый, но не последний, после него были еще католики. И против него Никсон. Никсон, который был два срока вице-президентом. У кого он был вице-президентом? у Дуайта Эйзенхауэра. Человека, который был национальным героем. Он командующий американских войск в Европе во время Второй мировой войны. Он два срока вице... Да, значит, он... Дуайт Эйзенхауэр, да. Он легендарный президент. Вот эти 8 лет, что он был президентом, вот это были годы просперити, расцвета, процветания и так далее. И вот он его вице-президент. И вот какой-то там Кеннеди, там я не знаю, но... И Кеннеди потом, есть как бы рассказы там людей, которые его знали хорошо. Кеннеди потом говорил, что если бы не эти дебаты, я бы никогда не стал президентом. И он пришел, молодой, расслабленный, симпатичный. Он знал предмет. Он знал предмет, но он улыбался. Знаете, Дуайт Никсон предмет гораздо лучше знал. Но он, его в университетские годы, когда на лоу-скул учился, на юриста, его называли железной задницей. Он такой дотошный был, копал. Он к этим дебатам так готовился, он такой серьезный был. А тут приходит вот такой, улыбается. Ну, в общем, да. Что тут скажешь? Надо сказать, что вы знаете историю. Застрелили президента Кеннеди. Вице-президент Линдон Джонсон стал вместо него президентом. Потом он еще один срок был. То есть часть срока от Кеннеди, и потом дальше он был президентом. А потом уже два срока таки был Никсон. И Никсон оба раза, когда шли дебаты, это был 68 и 72 год. Никсон оба раза, то есть должны были бы быть дебаты, он не участвовал, он сказал, я не буду. Ну, то ли у него с тех пор остались впечатления тяжелые, то ли просто он действительно тогда сильно лидировал по очкам. Поэтому, может быть, как бы целесообразности никакой не было. То есть, если ты сильно лидируешь, действительно, тебе там только потерять можно. Там приобретать тебе нечего, у тебя и так все есть. Так что вот такая интересная история. В 78 странах, слушайте, 78 стран, их может быть там вдвое больше на планете, но тем не менее, в 78 странах, кроме Соединенных Штатов, используется вот эта модель телевизионных дебатов. Ну, с теми нюансами, с этими, но все-таки. Что еще про них сказать? Да, те, которые сегодня состоятся, начнутся в 9 часов, ну, это по Eastern Time, да, то есть то, по восточному побережью. У нас это будет довольно рано еще, будет 6 часов. Я не уверен, что мне удастся посмотреть. А, у меня ровно в 6 начинается урок в онлайне. Я точно не смогу посмотреть в прямом эфире. Я буду сам в это время вещать. На большую аудиторию, там 200 с лишним человек. Но это, конечно, не дебаты. Наша аудитория меньше. И вот в 9 часов отводится ровно 1.5 часа, 90 минут на все это мероприятие. Есть человек, который ведет. Это новостной там журналист, там, ну, профессиональный достаточно человек. Значит, он будет вести, и есть утвержденный регламент. Регламент такой. Обсуждается три темы Значит, тема... В каждой теме по два вопроса. Значит, первая тема – это направление, в котором страна движется, ну или должна была бы двигаться. Вторая тема – это экономика. И третья тема – это вопросы безопасности, актуально сегодня. И, значит, вот с этим как быть. Бросали жребий, кто будет отвечать первый, кто получит первый вопрос. Это по жребию определили. Первый будет Клинтон. У нее будет 2 минуты, чтобы ответить на вопрос. Значит, в каждом сегменте из 3 2 вопроса. Значит, соответственно, Клинтон вопрос и Трампу вопрос. Значит, идет вопрос, 2 минуты на ответ. Так шутят многие, говорят, что Клинтон не хватит 2 минут, она очень любит поговорить, и кто ее за это осудит, я не знаю, но не я. Я не могу осудить человека за то, что он любит поговорить. Но все-таки формат есть формат. Вот. Это ей, кстати, в минус. Если она не сможет укладываться в свои 2 минуты и будет сильно перебирать, это ей не в плюс абсолютно. 2 минуты. После этого говорит второй человек. Значит, 2 минуты плюс 2 минуты, да? И после этого 10 минут дается, на тот же вопрос отвечает, как бы, да. После этого у них такая дискуссия, обмен такой идет. То есть этот сказал, тот сказал, этот сказал, тот сказал. Вот 10 минут. Вы говорите, ну 2 плюс 2 плюс 10 это 14. Это правда, но надо же еще вопрос задать тоже. Вот. Хотя мы знаем, что люди, которые там участвуют, они, как правило, выходят за рамки этих 2 минут. Это не только Клинтон, конечно. Это когда людям есть что сказать, их переполняет, знаете как. Вот. Надо сказать, что шутка о том, что Клинтон 2 минуты не хватит, этим не заканчивается, потому что говорят, что Трампу 2 минуты и не нужно. Он, для него это очень продолжительный промежуток времени, поскольку он по существу, в общем-то, не отвечает никогда. Он просто посылает всех нафиг и все. Я вспоминаю замечательный разговор, тоже были дебаты республиканские. Я не то чтобы смотрел там систематически, но тут не систематически, вот смотрел. И там был такой разговор, что Рубио, сенатор Рубио, ему говорит, как же ты вот будешь-то президентом, границы там туда-сюда, когда ты сам там 1000 человек нанимал нелегалов, и тебя еще за это оштрафовали. То есть почему известно, что он нанимал, потому что его оштрафовали за это дело. Вот, и на что, значит, ему Трамп отвечает, а ты-то в своей жизни вообще никого не нанимал. Понимаете? То есть, может быть, для такой определенной аудитории это и неплохо. Ну, таких, как бы, ну, таких не вся страна, в общем-то. Поэтому, если он позволит себе быть самим собой, так сказать, и двигаться вот в этом вот русле, то я думаю, ему это как бы дорого будет стоить. Но посмотрим. Во всяком случае, для него 2 минуты долго. Он это правда. Это так наблюдается такое. Оба лагеря готовятся к дебатам. Значит, оба лагеря работают над своими недостатками. Значит, штудируют материал там и так далее, и так далее. Ну то есть, понятно. Делался опрос. Кто делал-то, я боюсь соврать. CNN, что ли? Вот только-только делали опрос. Кто, по мнению опрашиваемых, победит в дебатах. Значит, опрос показал, при всей относительности опросов, друзья, мы абсолютно не кладем много яичек в эту корзинку опросную, но тем не менее, значит, опрос показал 53 против 43, что Клинтон победит Трампа в дебатах, то есть они вот там, значит, так расценивают. Ну, посмотрим. Есть, кстати, две школы, как бы, мысли, которые говорят, одна, что дебаты очень влияют на результаты выборов, а другая школа говорит, что особо нет. Вот, как бы, люди обычно остаются при своем мнении, и не то чтобы, вот, кроме развлекухи, там что-то такое присутствовало, но мы знаем ситуации, в которых дебаты действительно влияли. В частности, вот первый случай, да, который был с Джоном Кеннеди, когда я вам рассказывал. Второй момент, президент Рейган, он участвовал в двух дебатах, да, он два раза избирался. И вот на первых дебатах у него и так, собственно, было преимущество, то есть, не то, чтобы ему там что-то, точнее, ему помогли дебаты, помогли, но, в общем-то, он, наверное, и так шел нормально. Но на вторых дебатах у него было большое преимущество. И они даже думали, его команда думала, что, может быть, вообще не нужны им эти дебаты, но в последнюю минуту что-то решили, что уже пусть будет. А мужчинка был уже в возрасте. И мы знаем, что он последние пару лет президентства вообще как бы плохо соображал и забывал, и так как-то вот он. Но, тем не менее, его любили за непосредственность, за открытость такую и так далее. То есть он был очень любимым президентом, несмотря вот на это. И вот он избирается. И ему там, значит, противник задает вопрос. А ты, говорит, не считаешь, что ты как бы староват уже для этого дела? Мандейл его фамилия. Вот Мандейл ему говорит, не чувствуешь ли ты себя староватым? Мало ли что. Вот. На что Рейган так, знаете, легко, актер, легко ему так говорит, я бы лично, говорит, никогда не позволил себе, говорит он, ну это в моем изложении, он говорит, никогда бы себе не позволил, значит, отыгрывать молодость и недостаток опыта у своего оппонента, вот на этом играть. Вот. И Мандейл потом говорил, что он в этот момент понял, что проиграл. Ну, еще раз, историй много, впечатлений много, рассказчиков много. Но, в общем, сегодня такое нетривиальное событие. Нетривиальное событие, и есть большая история у этого всего. И ожидается большое шоу. Я послеживаю за таким разнообразным спектром источников, там, средств массовой информации. И, в частности, вот иностранными. Например, из иностранных у меня любимые два – это BBC и Deutsche Welle, да, немецкая волна. И там тоже всюду вот они пишут. И я уже не говорю там про американские, тут понятно. Вот, но даже там, за границей, народ очень так обсуждает и немножко по-другому они это видят, вот когда смотришь, как англичане рассуждают или там немцы, они немножко по-другому. Но это понятно, то есть их это тоже все задевает. И мир замер. Вот, например, когда я смотрю реакцию на Блумберге, а это все-таки финансовое такое телевидение, они там все о деньгах больше. И вот как бы фактор риска серьезный, то есть Трамп это как серьезный фактор риска. И там одни говорят, что тут сейчас, поскольку вероятность избрания Трампа повысилась там до 40%, вот, может быть, месяц назад там было 90 у Клинтон, 10 у Трампа, сейчас как-то он очки набирает и по опросам. Вот, и получается, что как бы риска больше стало. И вот они там пишут, что мы недостаточно заложились на эти риски, то есть там, если ты ожидаешь какой-то такой разрушительный процесс, то надо бы там это продать, то прикупить, ну как-то. Вот. Так что тоже обсуждается, и избрание Трампа совершенно однозначно идет как опасное дело с какими-то непредсказуемыми последствиями. Так вот, я поэтому смотрю, читаю, так и вот вам рассказываю в порядке развлечения. Так что я посмотрю в записи дебаты, потому что очень, очень интересно. Я такого шоу, ну где увидишь, где? Какой Спилберг вам такое снимет, понимаете? Вот, так что реалити-шоу настоящее. Мы обязательно еще поболтаем на эту тему. А пока что вот такой у нас анонсмент в 9 часов по восточному времени, в 6 по Калифорнии, в 4 утра. Да, правильно я говорю? В 4 утра по московскому времени уже следующего дня. Так что это уже будет вторник. Так, ну-ка, есть у меня местечко-то под солнцем? А еще лучше в тени. А, что-то я проскочил. Я бы лучше в тени, конечно, но можно и так. Я бы лучше в тени. Так, ну здесь такая немножко полутень от деревца. Так, 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 так. Раз. Доехали. Доехали, друзья. Я поверну камеру, чтобы не получилось, что я вас дорогой какой-то одной без видеоряда. Значит. Мне тут, знаете, кто-то написал, что вот я со Светланой Кав, когда снимался, вот я в жилеточке, это у меня рубашка и жилеточка моя. И мне говорят, что вот, мол, не снимайтесь в этой жилетке, в таких жилетках в Российской Федерации ходят пенсионеры, люмпины и вообще люди как бы безденежные, так в целом, как бы в обществе не пристроенные. Я хочу сказать, вот у нас такие ходят миллионеры. Так что, друзья, думайте, думайте, переезжать ли вам вообще куда-то в другую страну. А то будете ходить как российские люмпины, даже если станете миллионерами. Счастливо!